Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Детей приводим к Господу». Предлагаем вам прослушать беседу с Юлией Усыниной, прихожанкой и преподавателем воскресной школы храма святителя Николая Мирликийского в поселке Нижняя Курья в городе Перми. Юля, сегодня начать разговор хотелось все-таки с вашего храма и с тех послушаний, которые вы несете там. Вы занимаетесь воскресной школой и с этими намерениями, так сказать, повышаете свою квалификацию и понимать, что происходит в этой области. Вы приехали в Москву на рождественские чтения. Ну, это процесс осмысления требует время. А хотя бы то, что вот уже за это время накоплено вами, чем бы вы могли поделиться с нашими радиослушателями, хотелось бы услышать, вот, как происходят занятия в вашей воскресной школе, в чем специфика этого края, край для нас далекий, какая там приходская жизнь и как работа с детьми происходит. Если что-то можно, расскажите, пожалуйста.
Что надо сказать про нашу воскресную школу? Она, мы хоть и находимся административно в городе Перми, но школа находится в удалении от основной дороги. И вокруг храма нашего частный сектор. Оно практически, как, наверное, сельское. Детишек очень мало. Доехать до нас проблематично. Ходит один автобус. По воскресеньям это раз в час. Надо сказать, что родители больше похожи на героев. Этот момент, когда в воскресенье они готовы пожертвовать единственное своим выходным. А многие даже так и говорят, что мы бы хотели к вам ходить, но и ребенка жалко, он все 6 дней встает рано, и в воскресенье надо отсыпаться. Поэтому те, кто до нас доходят, безусловно, герои. Господь милосердный ущедрит их своими милостями. Так, детишечек у нас не очень много. Пока у нас списочный состав всего 15 человек, это 2 группы. Но, Божьей милостью, даже у нас 5 педагогов вместе со мной. Я пока исполняю должность директора воскресной школы. И у нас трудятся, я как вот насколько представляю, достаточно уникально. По крайней мере, для тех воскресных школ, которые я знаю, вот недалеко у нас храмы находятся тоже в районе. Наши педагоги все с духовным образованием. Надо сказать, что это, конечно же, требование, чтобы в воскресной школе работали люди, имеющие духовное образование. Но наши реалии таковы, что желающих трудиться в храме, а тем более в воскресной школе с чужими детьми, совершенно немного. В очереди не стоит из таких добрых людей, поэтому обычно берут тех, кто вообще готов трудиться с детьми, является верующим или прихожанином данного храма.
Юля, а вот вы говорите «духовное образование». Что вы имеете в виду? Обычно духовные школы подразумеваются те заведения высшие учебные, которые готовят будущих пастырей, а есть с миссионерским уклоном, ну вот как у нас Свято-Тихоновский гуманитарный университет. А вот вы говорите, они с образованием, с каким?
Конечно же, мы касаемся женщин в данный момент. Наша духовная семинария приглашает всех желающих на катехизаторские курсы. Поэтому я их закончила, и мои коллеги. Мы закончили при Пермской духовной семинарии такие курсы. Они 3-годичные.
То есть это такая серьезная школа, хорошая подготовка и такой уже действительно диплом.
Диплом нам выдавался по окончании. Мы и писали диплом, защищали его. Да, поэтому тут было все серьезно, слава Богу. А мужчина в нашем коллективе, он имеет даже пастырские курсы. Так я понимаю, 90-е, 2000-е годы. Тогда еще у нас не было семинарии в городе, были только пасторские курсы.
Вот видите, как уже интересно и важно. Все-таки Пермский край – это далековато от нас. И здесь возможностей больше, множество приходов, воскресных школ и курсов, и чего хочешь выбор. А у вас, вот видите, несмотря на то, что вот особенности такие, а ваши педагоги вот какие молодцы, получили образование, и это все не в туне, так сказать, рассеялось, а все это применяется в отношении к деткам. И 15 детей для такого места, вот говорите, куда трудно, один автобус ходит, это очень прилично. И вот скажите, как у вас строятся занятия? То есть там присутствует закон Божий, адаптированный для определенного возраста. Подробнее. В принципе, они приблизительно, наверное, во всех местах бывают более-менее одинаковы, но все равно, опять же, есть свои особенности.
Да, безусловно, у нас закон Божий. Надо сказать, что у нас все наши занятия, они раскрывают закон Божий, ну, например, через рисование или через пение. А если это у нас предмет, касающийся какой-то уже такой нашей основной деятельности, да, то, конечно же, закон Божий у нас для маленьких деточек, это мы его называем введение в закон Божий, такие более-менее, где позволительно какие-то игровые моменты включаем. А если детки постарше, то, опять же, закон Божий, он у нас в разрезе идет храмоведение, церковно-славянский язык мы стали изучать в этом году со средней группой. В старшей группе у нас в прошлом году они изучали Ветхий Завет, в этом году Новый Завет изучают. Пошла уже, слава Богу, по церковно-славянскому языку практика в этом году со старшими детьми. Мечтаем, что кто-нибудь выйдет из них на клирос. Отец-настоятель очень эту идею поддерживает, ведь деятельность воскресной школы, она ориентирована на то, чтобы мы из наших маленьких прихожан воспитали, вырастили смену молодую на клирос, чтобы чтецы были. Складывается так удивительно, в старшей группе у нас все мальчики – алтарники. Их четверо у нас в старшей группе. И вот они у нас такие умнички. Один мальчик у нас, но он живет прямо в том поселке, где храм находится. Он и в субботу приходит алтарничать. Вот и в субботу, и в воскресенье. Дай Бог им сил. Потому что все понимаем, мир настолько коварен вокруг, и ребенка отвлечь на всякое развлечение – это вообще пара пустяков.
Мир улавливает со всех сторон. А вот скажите, как проходят у вас праздники, крупные церковные праздники, какие-то утренники, вечера или вот в каком это виде все?
До некоторых пор это выглядело только лишь как поздравление, пару стихов, может быть, песня капелл звучала от детей в храме Самвона. А с прошлого года мы, благодаря нашему новому педагогу, она даже, надо сказать, приезжает на своей машине, но из другого района, что поразило даже настоятеля. Дай Бог ей сил на нас. И она взялась сделать, у нас стали проходить внутри воскресной школы праздники. И пасхальный, и рождественский случился нынче, слава Богу. У нас даже был театр теней благодаря его. Подключаются родители, что очень радует, потому что мы же понимаем, родители, они привлекаются очень быстро, когда что-то нужно для их ребеночка. Или полюбоваться, прийти на него. Или вот тут откликнулся папа с мамой, они нам сделали ширму для театра теней. Вот, а так мы собираемся в нашей воскресной школе. У нас, конечно, маленькое помещение, но пока хватает нам на все место. Вот, одну стену мы оборудуем как сцену. Выбираем парты, ставим стулья, ждем гостей и показываем свои представления, песни, стихи, театр.
Юль, мне кажется, вообще вот для многих Пермский край представляется какой-то дивной совершенно природой. Леса, реки, крутые берега, скалистые. Вот такие картины, то, что мы могли видеть по документальным фильмам, если кто-то доезжал куда-то. Природа же ведь она тоже откладывает свой отпечаток. И какие-то исторические такие вот моменты. Но получается, что на большие расстояния бывает, что храмов не так много. Вот мы делали материал с Лысьвой, вот с городом вашим, где отец Сергий, замечательный такой батюшка, такой энтузиаст, с горением, с любовью христианской. А вот на 50 тысяч там вот только третий храм строится. Вот на фоне такой природы, исторически, вот с вашим городом, как связано, вот какие события происходили, богоборческие времена, и вот у вас же там есть и новомученики наверняка. Вот вы говорили, приходилось даже соприкоснуться с работой в архивах, что очень важно.
Да, я милостью Божией 2 года назад попала в команду удивительных людей, которые стали искать, или даже, можно сказать, раскручивать потихонечку клубочек удивительной жизни батюшки, который последние годы свои служил в нашем храме, где я сейчас. Это иеромонах Герасим Егоров. Он почил в 68-м году. Судьба удивительная. Из 38 лет служения Господу он 18 провел в лагерях. У него было 2 ареста. Первый должен был закончиться расстрелом. Но каким образом ему дали смягчение приговора, и было 10 лет, я, честно говоря, не очень поняла, хотя сама изучала это дело архивное. Опять же, не могу по-другому сформулировать, это просто милость Божья. Люди занялись историей его биографии, но так как все трудятся, на тот момент я была свободна днем, и я только и могла попасть в архив, который до 5 вечера открыт. И я эти дела листала и видела почерк батюшки, как он подписывал листы допросов. Своей рукой он написал биографию. Оказывается, в 18-м году, когда пришел в наши края Колчак, тогда он был педагогом молодым и решил уйти с Колчаком. То есть, ну, ты видел, что творилось в стране, как народ озлобился. И он с Колчаком уходит в Иркутск. И в Иркутске поступает настолько миролюбивый человек. Вот этот ужас его никак не захватил. И он педагогической деятельностью он свою не оставил. Он поступил в университет. Но случилось так, что пришла весть из родных мест о том, что мама с папой заболели. И он бросает свою учебу и понимает, в какой ужас он возвращается, потому что у нас свирепствовали большевики, поэтому у нас и новомучеников очень много. Просто кровью заливали у нас улицы. И он возвращается к родителям, чтобы им помочь. И так складывается, он хоронит буквально 1-2 года, вот промежуток. Он вначале маму хоронит, потом папу, ну и остается в Перми. И вот опять же удивительной силы духа человек, видя все происходящее, он становится алтарником, потом его рукополагают диаконы, там в батюшке. Его горячая проповедь, любовь к Господу, не может не оставить своих следов людям. Он очень привлекал детишек. Как я читала в архивных документах, у него, когда он служил в какой-то деревне, уже, простите, не помню их названий, у него на клиросе были 13-14-летние дети. Родители, я так понимаю, боялись уже ходить, наверное, в храм. А дети-то, конечно же, ему помогали, потому что детские сердца, они легче откликаются на истину.
Ну вот просто сам путь человека, который идет сознательно на крест, понимая прекрасно, что в такое время, избирая такой путь, это будет путь крестный и может кончиться гибелью. То есть какая крепкая вера была. А в Перми же, вот помимо игумена Серафима Кузнецова, о котором мы говорили, который потом перевез мощи алапаевских мучеников и Елизаветы Федоровны Иннокене Варвары в Иерусалим, еще столб до неба новомученик
Андроник. Андроник, это уникальный человек.
Он был таким твердым, он так держался. Он говорил все, что он думает, в глаза гонителям. Его заставили, насколько я помню, выкопать могилу,
совершенно
лечь.
Верно, да.
И потом только они его начали закапывать, и потом там добили. То есть это какие-то запредельные мучения, и с другой стороны такая крепость. Вот почему с этим краем вот ассоциируется, что люди крепкие, сильные? Ну, наверное, это было еще в то время. Сейчас мы все приблизительно одинаковые, более-менее в духовном плане. Конечно, к сожалению, богатыри часто не мы, но кто его знает? А вот такая преемственность, она очень важна. И вот вы соприкоснулись, работая в архиве. Вы показывали фотографию, жалко, что не можем показать радиослушателям, но это удивительно. Лицо духовно зрелого человека, прошедшего большие испытания, это вот
Егоров, иеромонах Герасим. И он, что еще очень нам приятно, прихожанам храма святителя Николая Мирликийского, чудотворца, Он похоронен недалеко от храма, есть местное деревенское кладбище, называется Заборное, по названию деревни Заборной, которая когда-то здесь была. И настоятель, правда, он сейчас уже на пенсии, 26 лет подряд был настоятелем отец Петр Мотолинец, удивительной доброты человек, и он нам показал могилку этого батюшки, сказал, что когда ему самому становилось плохо, он всегда ездил на могилку помолиться батюшке, и все разрешалось. Хотя отец Герасим еще не причислен к лику святых, но вот то, что мы узнали из архивов, и есть еще прихожанка Нина Павловна, удивительнейший тоже человек, она девочкой выросла рядом с отцом Герасимом.
Она еще жива, да?
Она жива, слава Богу,
вот,
да.
Свидетель тоже,
преемственница, да.
Юль, на ваш взгляд, приходская жизнь строится часто как бы касательно такой обрядовой стороны. А вот вы уже как и человек с образованием, ищущий человек, для вас важна молитва, богослужение. Встречается ли часто ли вот в ваших краях среди обычных прихожан вот такой запрос и потребность именно в духовной жизни, а не на уровне обрядовости? Это такой общий вопрос, его можно задавать, в принципе, вот тут можно действительно в любом городе, хоть в столице, хоть где, потому что это очень насущный вопрос. Вот что для вас значит вот эти, такая постановка, и что вы, какой отзыв вы видите или чувствуете, допустим, у себя?
Ну, совершенно верно, да, вопрос такой очень злободневный. Недаром в наше время появилось уже такое определение «захожанин». Скорее всего, большинство из наших все-таки захожане, как и в любых других, мне кажется, краях, потому что и суета нынешнего времени, и мир, который нас окружает, не дает человеку проникнуть в духовность. Очень много людей, которые вот на Пасху, на Рождество, особенно на крещение, когда с собой надо унести 5-литровочку воды, вот тогда-то храмы полны. Ну, как батюшка говорил, слава Богу, хоть в эти дни люди приходят. Печально, конечно, мы знаем статистику, что у нас 3-5% вообще в России истинных православных.
Церковленных. Я хотела спросить, вот вы приехали, уже прошли давно рождественские чтения, и вот когда вы увидели людей со всех уголков страны, это уже 32-е рождественские чтения, всегда это очень мощно и выглядит, и столько сил в это вкладывается разными нашими иерархами, разными людьми нашей церкви, когда столько направлений в самых разных. И такое создается, когда вот все вместе собираются, ощущение, что жизнь бьет ключом, что действительно вот много чего происходит. Вот для вас встреча с этими людьми, вот по вашей области, по воскресной школе, по воспитанию с детьми, что-то было такое, что было интересно или неожиданно, может быть?
Совершенно верно. Этот форум собирает всех нас, православных педагогов, а нынче я слышала и не только православных, раз они называются международные рождественские образовательные чтения, приезжают педагоги от Камчатки до Калининграда. Мы нынче встретили из Омска, из Иркутска. Удивительная, конечно, география. Заряжаешься энергией. В каких красивейших залах проходят наши встречи. Ну а что-то новое, наверное, не так, чтобы новое, а то, что ты находишь отклик и подтверждение тому, что в тебе созрело за эти годы, потому что работа с детьми и обязательно предусматривает работу с родителями, она благодатная, но достаточно сложная. То есть ведь мы все понимаем, взрослый человек, он не готов, что его будет кто-то чему-то учить, он и так все про себя знает. Вот, и надо как-то так мягко и легко, непринужденно о чем-то родителям посеять, чтобы они, может быть, оставили это у себя в душе или задумались о чем-то. И вот нынче был такой форум, удивительная встреча была вот наших всех воскресных школ педагогов, а секцией руководил теперь уже и мне даже знакомый. Я второй раз приехала, смогла приехать на рождественские чтения, а первый раз была 2019 году, и тогда меня просто поразил своей энергией иеромонах Геннадий Войтишко, Москва, синодальный отдел, помощница у него Дарья. Удивительные люди, вот видно, они горят этим делом. Им не то, что они безразличны, у них цель жизни – это вот добиться какой-то истинности в собственных представлениях, нам ее донести. Ими разработаны какие-то удивительные документы. Ведь мы в воскресных школах часто бывает, что трудимся каким-то своим, бывает, программам. Нет такого, по крайней мере, долгие годы не было чего-то такого вот для всех разработанного уже, проверенного.
Таких методичек, да, как да, бывает в обычных школах.
Учебно-методических пособий. Все-таки воскресные школы приходские достаточно такое относительно непродолжительное событие. Я так, насколько помню, да простят меня работники нашего отдела церковно-приходских школ, по-моему, в нашем краю, вот лет 15, может, чуть больше, вот как появились воскресные школы на приходах. То есть опыт-то еще такой, достаточно молодой. Так вот, под руководством иеромонаха Геннадия Войтишко разработан полный комплекс учебно-методический. И нам нынче дали ссылку, где мы можем его скачивать. И это нам огромное подспорье. Будем надеяться, что теперь нам будет еще легче.
А вот выступали какие-нибудь тоже гости или приглашенные, или докладчики тоже из какого-нибудь уголка России, вот с каким-то, вот, может быть, интересным своим опытом?
Ну, то, куда я попала, вот нынче вот такие два события были, они в форме, скажем, даже игры для взрослых. Нас делили на команды. И мы внутри своей команды обозначали проблемы, которые существуют, например, в работе вот с семьями, ну там дети, родители, которые посещают воскресную школу, и как эти проблемы решить. То есть вначале все озвучивали свои проблемы, команда выходила, давали лист огромный, что тоже интересно нам самим побыть в качестве таких
подопечных, но это связано с психологией.
А потом все свои проблемы по очереди озвучивали. И то есть мы вот опять же находили какой-то отклик, то, что у нас на приходе есть. А потом все вместе уже опять решали. То есть так вот, чтобы кто-то один конкретно, нет, это была такая...
Такой групповой, коллективный, психологический как бы форум небольшой, где каждый со своей проблемой, она разбиралась, и какие-то искались правильные пути выхода из каких-то сложных ситуаций. Но это вообще полезно, конечно, наверное, интересно.
Очень интересно, да, потому что что-то новое, может, ты еще не разглядел, и думаешь, что этого у тебя нет, оно, не дай бог, будет зарождаться, ты уже вооружен, как уже среагировать на это.
Ну, это вот то, что вы были на семинарах, связанных с воскресными школами. А еще на каких-то семинарах удалось побывать?
Нет, очень много было событий. Они все происходят параллельно. И на какие-то другие нет, даже возможности не было. Потому что это было 24-го, 25-го и 26-го. Очень плотно шли мероприятия. И вот два дня просто с 10 до 4 ты находишься то в одном зале, то в другом. Да, и уже... И на что другое особо не хватает времени.
Надеемся, что на следующий год, как говорится, будем живы, будут наши 33-е рождественские чтения, вы тоже приедете, может быть, с какими-то используемыми уже экспериментами, использованными знаниями, которые вы почерпнули в эти чтения, может быть, вам что-то это поможет. И я не могу не попросить вас хотя бы коротко сказать об общине сочинской отца Симеона Нестеренко, одного из последних глинских старцев. Это какое-то чудо для этого южного города, этой области. Вот такая небольшая общинка, вокруг там могила под спудом, а жизнь и люди какой-то такой особой доброты, особой любви и друг другу, и к окружающим людям. И сама атмосфера, она какая-то такая камерная по-своему, удивительная. Вот пришлось познакомиться тогда и с матушкой Моисеей, которая знала многих старцев, уже прославленных, в наше время. И до сих пор она жива, слава Богу, и сестры с ней, и вот прихожане. Вы тоже вот имели счастье несколько лет в определенные периоды времени плотно общаться, бывать в этом храме. Если можно, хоть что-нибудь скажите, было бы интересно.
Да, милостью Божией, я 3 года, бывает даже по несколько месяцев, имею удовольствие быть в этом приходе. Хочется сказать, как я туда попала, потому что для меня это тоже до сих пор какое-то чудо. Так сложилась жизнь, что мы с супругой имели возможность бывать в гостях у одного доброго человека в течение 10 лет подряд. И каждый год я с его участка, сквозь зелень тропическую, виноград, я видела маковку храма, видела, что он на горе, там где-то не так уж и сильно далеко, как оказалось, 20 минут ходьбы всего лишь. Но почему-то у меня даже мысли не было туда идти. А если на богослужение садилась на автобус, ехала в собор Архангела Михаила, центральный храм города Сочи. И что случилось 3 года назад, для меня до сих пор непонятно. Я пошла пешком и дошла до храма, и отстояла литургию. Надо сказать, что когда-то этот храм был просто часовней на кладбище, там городское кладбище рядышком. Потом он был надстроен, и появилось 2 храма. Нижний стал храм Успения Пресвятой Богородицы, а верхний надстроенный Георгия Победоносца. Нижний, так как он был постарше храм, он такой, надо сказать, пока, по крайней мере, достаточно простенький. А верхний храм удивительной красоты. И меня потрясло, насколько там все изумительно сделано. Как это сказать? То, что для богослужения все там продумано, вплоть для лампочки крошечной, изящной, священнику на исповеди, чтобы можно было в темноте, может быть, там какими-нибудь зимними вечерами, можно было видеть, что там принесли прихожанам, что они там читают со своей бумажечки. И даже для прихожан там все настолько красиво и удобно, просто слово лепота. И вот я отстояла литургию лето, и люди все пошли уже из храма. Ну, куда мы все пошли? Пошли домой. Но нет, люди почему-то не идут в ворота, смотрю я. Они идут в сторону алтаря. Стало очень интересно, что же там такое. И я пошла за ними. Оказывается, там рядом с алтарной частью стоит часовенька небольшая Семёна Столпника. Следующее потрясение. Когда я зашла внутрь, там 3 могилки. Центральная могилка с Схерхимандрита Симеона Нестеренко и по бокам 2 матушки. Как я потом узнала, монахини, это были его духовные чада. И люди падают, заходя, перешагивая порог, они падают на колени, они лобызают камень, в центре песочек насыпан, там свечечки горят. Но мы с вами понимаем, женщины, да, мы как-то к этому, ну, достаточно такие склонные натуры. Но когда детки заходят в эту часовеньку и падают на коленочки, приникают губками к этому же камню могильному.
С благоговением таким искренним.
Совершенно верно. И мужчины, высокие, статные, тоже опускаются на колени и прикладываются, то я поняла, что это здесь не просто так. Да, ощущения, конечно, удивительные в этой часовне. Потом, чуть позже, я узнала, кто здесь покоится. Узнала, что при жизни батюшки происходило очень много чудес. Все эти свидетельства собраны. Написана уже книга «Чудо. Дело тихое» московским писателем.
Это писатель Александр Богатырев.
И сейчас собираются, продолжаются чудеса. Люди записывают. Есть даже папочка, которую мне прошлым летом удалось полистать и почитать, что же там происходит. На могилке всегда стоит вазочка с конфетками, что тоже очень приятно и удивительно. Оказывается, батюшка был настолько хлебосольный, когда к нему приезжали со своими горестями, он никого никогда не слушал по делу, скажем так, пока не накормит. И вот в память об этом его духовные дочери держат эти конфетушки, чтобы все обязательно угощались.
А вот сама атмосфера вокруг даже, часовня, как насажен, как маленький у них такой райский уголок. Они так и называли как-то, шутя, райскими кущами. Там и кипарисы, и какие-то разные растения южные. Но все с какой-то любовью. Как-то так все удивительно красиво, удивительно со вкусом. И расписана эта часовенка, и вся атмосфера вокруг, и главное – люди. Видно было, мы когда как раз были именины у батюшки, как все собирались, было ощущение такой не очень большой, но семьи.
Да, это большое счастье, что удалось настоятелю, отцу Леониду. Ну, все, конечно, подозревают, что молитвами отца Симеона совершенно верно. У прихода семья, и они ведь встречают столько гостей. Батюшки Симеона есть день рождения и день его ухода, и на эти дни собирается по 200-250 человек. Добрые женщины, активные труженицы прихода, они приходят и готовят, накрывают, кормят, убирают. Представляю, сколько отцу Леониду приходится трудиться, потому что храм, он всегда этот в центре внимания и паломников. Люди приезжают со всей России, и батюшек я встречала с других городов. Из Москвы приезжает священство, чтобы поклониться отцу Симеону. Не могу не сказать, так как мы с вами сегодня про Пермский край заговорили, а мы еще не сказали, что отец Симеон, он дожил 90 лет, и последние лет 50 он сидел в колясочке, у него были больные ножки, и он практически вот не ходил. Последние годы это точно. И вы представляете, у нас был подарок, мы ехали в Пермь из города Сочи и решили привезти подарок игумене нашего женского монастыря, ныне уже почившей игумене Марии, Царствие Небесное. Но подумали, что же можем привезти из Сочи? Конечно, книжечку о батюшке, о святом человеке. А к слову, надо сказать, он еще опять не причислен к лику святых, но до пандемии были собраны документы и уже хотели подать их.
Как место чтимого сначала.
Как место чтимого, да. Но пандемия-то немножко отредактировала. Сейчас снова готовят документы к подаче. Так вот, игуменья наша дорогая, она увидела фотографию, потому что на обложке батюшка как раз сфотографировала. Она сказала, я знаю этого батюшку. Мы были в шоке. Ну где Пермь и где город Сочи? К слову сказать, это 2700 километров на машине. А батюшка на колясочке. И в советские годы он не мог никак передвигаться ни самолетом, ни паровозом, потому что для колясочников это было не предусмотрено. А оказывается, на самом деле был лет за 10 до его ухода, если я не путаю, ну, может быть, 15, его духовные чада собрали денежку, купили ему микроавтобус. И нашлись добрые люди, опять же, его, я думаю, духовные чада, которые повезли его к Семену Верхотурскому, это Свердловская область, а он был пострижен в монахи в честь Семена Верхотурского. Но так как путь лежит все равно, Пермь не минуешь, они в Перми останавливались как раз у игумени Марии. Вот такие чудеса Господь творит. И меня из Пермского края Господь все-таки привел в этот храм к отцу Симеону.
И вы, конечно, и в своей деятельности, в своем служении при храме, конечно, обращаетесь к отцу Симеону и чувствуете наверняка его небесное покровительство, его помощь.
Безусловно, в этом году, надо сказать, что я уже, мне казалось, была абсолютно готова, чтобы детям старшей группы рассказать о батюшке. Но вот тоже так удивительно. У меня была и книжка куплена, и мне еще давали в часовеньке брошюрку монахини Моисеи, которые на воспоминания были записаны. Вы представляете, перед тем, как мне начать готовиться к занятию, у меня пропадает и та, и другая книга. И я найти ее не могу. Они до сих пор у меня не нашлись дома. Но так как есть интернет, это для меня вот тоже загадка. Что же такое происходит в нашей жизни?
Помехи такие, скажем.
С какого-то мира параллельного. Вот, ну, у меня, слава Богу, не потерялись конфетки с могилки. Деточкам я все-таки рассказала про батюшку, потому что же в интернете, слава Богу, на православном сайте православие.ру есть несколько статей о батюшке. Мы узнали, есть фильм про батюшку.
«Строгая любовь». Ну, вот просто можно набрать отец Семён Нестеренко, и там все эти данные. Спасибо, Юленька, очень-очень рады, что вот такие вот, казалось бы, далекие расстояния, а духовно все мы связаны. И будем ждать ваших приездов вот, и каких-то новостей из вашего пермского далекого края.
Все ближе и ближе, надеюсь.
Вам помощи Божией и вам, и вашим соработникам во всех ваших трудах, потому что заниматься детьми – это самое сложное. Всего вам доброго.
Спаси Господь вас, что пригласили. До свидания.
Вы прослушали беседу с Юлией Усыниной, прихожанкой и преподавателем воскресной школы храма святителя Николая Мирликийского в поселке Нижняя Курья в городе Перми. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою, вознеси над нашими головами и душами аки голубица, светлую, явленную и радость ожидания прими свою. Заступися и помилуй, Мати Христа Бога умоляющая, телом и душою показавшая нам людям благочестие, на пути идущего лукавых и нечистых удаляющая. Бога ожидающим приносишь ты радостное известие. Радуйся, пренепорочная, и радуйся, пресноблаженная. Светом небеси от этой радости все души согреваются. Образа твои сияют помощью и верою нетленною. Чудными иконами твоими разум с телом укрепляются. Возблагодарим тебя, Деву, радости на сердце исполнение. В покаянии зовем тебя ты, душевной скорби победительница. Вседержавная царица, всяким человеком наставление. Христа Бога родшая и веры православной сохранительница. Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю.